Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Это возобновленный после 2 лет перерыва тот самый подкаст «Суть еды». Уже 4-й сезон. 2,5 года идет война, и ничего важнее в нашей жизни быть не может. Но так много людей писали и говорили мне в последние 2 года, что иногда нужно оглянуться вокруг, почувствовать, что мир существует, что жизнь и интерес к ней продолжаются, даже в такое трагическое время. И я постепенно согласился, что суть еды нужна опять, что надо и самому к ней вернуться, и вас позвать. Так что теперь мы продолжаем. Сообщество любителей гастрономических историй 3 года назад собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. И я очень благодарен всем тем, кто терпеливо ждал, когда же суть еды вернется. Спасибо. Без вас я бы не справился. А теперь говорю и новым друзьям. Приходите на patreon.com/суть. Нижнее подчеркивание «еды» и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. А для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, есть теперь Boosty. Погуглите Boosty, суть еды, прямо русскими буквами, и все найдется. Присоединяйтесь и туда. Сегодня посмотрим повнимательнее на одну очень особенную, специальную вещь в мировой гастрономической истории. Подкаст называется «Суть еды», а это, строго говоря, вообще не еда. То есть это не продукт, не фрукт, не овощ, не кусок мяса, не рыба, выловленная в море, и не блюдо какое-нибудь, и не напиток, и не специя, и не кулинарный прием, и не промышленная технология, и не очередная храбрая предпринимательская инициатива. Это явление, что-то вроде духа, витающего в гастрономических сферах. Это открытие, которое позволяет нам понять некоторые очень важные подробности о том, как устроен сам человек и его восприятие мира вокруг, и в частности гастрономического, съедобного мира. Таких духов в окружающей нас природе не один, конечно, но их и немного. За каждым надо погоняться, разглядеть его повнимательнее, потрудиться, чтобы понять. В таких феноменах и есть стремление человека к знанию. И гастрономия тут играет исключительную роль, потому что возбуждает человеческое любопытство самым эффективным способом. Заставляет его прислушаться к вкусам, ароматам, ощутить текстуру и задуматься. Так сказать, покатать вселенную на собственном языке. Сегодня про умами. Таинственный и прекрасный 5-й вкус. Пятый вкус, значит. Но всем же известно, что на свете вкусов только 4. Соленый, сладкий, кислый и горький. Прямо сейчас некоторые из вас наверняка меня спросят, что-то я забыл добавить в этот список еще остроту. Ну, вот ту, которую дают всякие перцы. Но острота на самом деле не является вкусом. Это такой особенный болевой сигнал, который нервы, идущие от языка, от неба, от поверхности щек внутренней, от гортани, от носа. Вот этот сигнал нервы дают в мозг. Это способ обмануть мозг, как бы заставить его почувствовать что-то похожее на боль от ожога в тот момент, когда никакого ожога нет. Послушайте, кстати, наш выпуск про перец чили, там подробно про это рассказано, это все довольно хитрая штука. Есть еще всякие такие обманные вкусы. Например, холодок. Вот ощущение от ментола, который создает что-то вроде чувства прохлады во рту и в носу. Еще продолжаются споры о том, можно ли считать отдельными вкусами, например, вяжущий вкус, вот как от незрелой хурмы. Или металлический, или меловый, или даже вкус онемения. Его дают разные редкие специи, вроде сычуанского перца. Даже есть особенный жирный вкус, который пробуют выделить в отдельный, но нет. Это все пока считается скорее сочетаниями уже известных вкусов, так сказать, вторичными привкусами, плюс вот эти все фантомные боли разного типа, которые возникают в нашей нервной системе. Так что остается вот эти четыре базовых – соленый, сладкий, кислый и горький. Природу вкусов наука пыталась понять очень давно, и эти попытки оказались частью очень масштабных, самых общих представлений о природе, о том, как вообще устроена Вселенная вокруг нас. Особенно интересно было бы поговорить тут про то, как представлял себе мир древнегреческий философ Демокрит. Историки античности считают, что Демокрит родился примерно в 460 году до нашей эры, то есть он был младшим современником Сократа, например. Он был гражданином города Абдеры, это во Фракии, в самом дальнем северо-восточном углу современной Греции. Он писал, что ощущения вкуса объясняются тем, что на свете существуют разные атомы, и в зависимости от их размера, от их формы и от того, как они взаимодействуют с органами нашего рта, который, в свою очередь, тоже состоит из атомов, собственно, в зависимости от этого мы и чувствуем разные вкусы. Ну, например, он говорил, что кислый вкус – это результат действия таких угловатых атомов, которые закручены в какие-то спиральки или что-то вроде этого. А сладкий вкус – это, наоборот, такие округлые, ровненькие, гладенькие атомы небольшого размера, такие шарики. Вяжущий вкус, он считал, что существует вяжущий вкус, вызывают, наоборот, крупные и овальные атомы, из которых в разные стороны торчат какие-то углы и острия. И, наконец, горький вкус – это маленькие, тоже гладкие, тоже круглые, совершенно такие лакированные, полированные. Вот они создают в нашем рту горечь. На самом деле Демокрит считал, что все продукты содержат смесь в разных пропорциях этих разных атомов, но у каждого продукта есть преобладающий вид. И вот он каким-то образом, этот преобладающий вид в нашем рту, как-то там они царапаются, как-то они трутся, почесывают наш язык, и вот мы ощущаем разные чувства, получаем разные вкусовые впечатления, и вот так, собственно, это все и устроено. Современная наука считает, что, в общем, примерно так и происходит. Ну, в смысле, что происходит взаимодействие между частицами того, что мы едим, и специальными чувствительными органами, которым мы обладаем и благодаря природе, которая нам их подарила. Вот в процессе эволюции у человека образовалась специальная вкусовая система, которая, собственно, реализует чувство вкуса. Она связана с системой восприятия ароматов довольно тесно, там непонятно, где одно кончается, другое начинается. Ну, в общем, это близкие вещи. Вкус – это, собственно, последовательность нервных сигналов, которые возникают тогда, когда вещество, попавшее в рот, вступает в химическую реакцию с клетками вкусовых рецепторов. Эти рецепторы собраны на специальных таких бугорках, вкусовых сосочках, в основном они расположены на языке, сосочков этих тысячи, на каждом сотни этих рецепторов, ну, они есть еще в некоторых других частях нашей там ротовой полости, горла, носа и так далее, по-разному. Ну и дальше эти сигналы попадают в мозг, там есть специальные участки в передней части, где-то вот в лобных долях, расположено то, что называется вкусовая кора, которая отвечает за восприятие и за анализ, поступающий вот этой вот вкусовой информации. Это все научные основы, это физиологическая подоплека. Но человеку, конечно, хотелось еще сильно до того, как все это стало понятно, как все это обнаружили, изучили, измерили, человеку хотелось веками, тысячелетиями как-то освоить и обогатить палитру тех вкусов, с которыми он имел дело. Хотелось, чтобы доставалось ему вкусов разных побольше. Люди в разных странах, в разных концах света, в разные времена пытались найти в природе или изобрести искусственно что-то такое, чтобы сделало их вот эти гастрономические переживания ярче и разнообразнее. Они искали новые, неожиданные вкусы. Вот если говорить об античных временах, когда Демокрит пытался понять, как разные атомы там чешут наш язык и порождают разные вкусы, о временах более поздней античности, мы можем заметить, что в эмоциональном отношении кухня, даже та, которая считалась богатой, изысканной, роскошной, на самом деле была довольно бедной впечатлениями и довольно ограниченной по своему выбору. И все это продолжалось довольно долго. Это продолжалось и в средние века, и даже в начале эпохи Возрождения. Конечно, древние рукописи содержат упоминания обо всяких невероятно изысканных выкрутасах. Там есть суп из соловьиных язычков, какое-то мороженое из фруктовых соков, для которого лед везли неделями по жаркой Италии с далеких горных вершин в телегах, которые покрывали соломой. Там были напитки из каких-то драгоценных пестиковых тычинок. Там были какие-то крошечные кусочки особенных цветов, которые миллионами собирали на каких-то лугах в далеких краях. Но, в общем, если честно, то в распоряжении поваров был очень ограниченный набор разных овощей и фруктов, которые к тому моменту были подомашненные, росли, так сказать, в саду и в огороде. Или можно было их более или менее надежно, более или менее гарантированно где-то собрать. В лесу, на лугу, на берегу реки или еще где-нибудь. Было много мяса, но готовить его тоже, в общем, как следует не умели. Главным образом его просто жарили, а потом им обжирались. И тут невысокое качество этой еды явно компенсировалось ее количеством. Все, что связано с молоком, искусство превращения его в сыр, в масло, во всякие другие более или менее изысканные продукты, это все только зарождалось. Сыры, конечно, были, но не очень разнообразные. Тогда еще не умели работать там со всякими специальными плесневыми культурами, не умели выдерживать, не умели, что называется, афинировать, то есть давать сыру созревать. Так что, ну, в общем, да, сыр был, но в основном довольно сухой, твердый, соленый. Особенной радости тоже не приносил. Большинство специй и пряностей были просто еще неизвестны. Они еще не приехали из Америки, из всяких далеких азиатских стран. Десертов особенных тоже не научились делать, потому что не научились как следует работать с сахаром. Да и сахара-то отдельного как-то не очень было. Основным источником сладости был мед. Ну и там ягоды, какие-то сиропы, которые можно было из них добыть увариванием. Это все, конечно, хорошая вещь, но не всегда располагает к какому-то особенному гастрономическому творчеству. В результате основными украшениями тогдашнего стола были, в общем, две вещи. Соль и уксус. Разные виды уксуса. Да, их всегда было относительно в избытке. Соленое и кислое – вот два вкуса, которые доминировали и в античной, и в средневековой кулинарии, и даже позже. У нас, кстати, тоже были специальные выпуски про это. Например, была серия о том, как в средние века люди постепенно учились есть сладкое, как они определили для него место в стандартном таком ритуале трапезы, в конце, на десерт, постепенно развили эту культуру всяких сладких удовольствий. Вот это как раз была борьба за сильные вкусовые ощущения в мировой гастрономии тех времен. Послушайте эту серию про средневековые сладости, очень поучительно. Очень экзотично. Ну, а дальше началось помешательство на специях. Безумно дорогих, которые везли страшно далеко, с другого конца света. Целые войны за них устраивали. Зачем? Ну, вот, да, для гастрономических впечатлений. Так вот, в этой многовековой эпопее борьбы за сильные, яркие, новые вкусы отдельной главой вписана история попыток найти волшебный эликсир вкуса, такое волшебное вещество, которое радикально бы все поменяло, которое придало бы самой еде, самой простой еде, способность доставлять какие-то незабываемые удовольствия, которое бы просто отменило рутину, скуку и всякую пресную будничность в еде. И вот таким волшебным эликсиром на протяжении нескольких античных веков был гарум. Гарум – это, в общем, основная искусственная приправа, которую использовали и в Древней Греции, и в Имперском Риме, начиная с раннего этрусского периода, то есть примерно за 1000 лет до нашей эры. В Греции гарум назывался гарос. Кстати, гаурос, до сих пор существует такое слово, это мелкая рыбешка, всякие анчоусы или там кильки, которые можно солить, мариновать, жарить, в свежем виде, очень полезная вещь. Гарум готовили как раз вот в значительной части из мелкой рыбешки. Или из рыбешки покрупнее, ну, из ее обрезков, из отходов, из внутренностей. Из рыбьей крови, жабр, моллюсков еще всяких использовали, всякие ракушки выковыривали. Эта вот рыбная масса перемешивалась с рассолом. Рассол готовили обычно из морской воды и еще дополнительно в него добавляли соли, чтобы очень был такой крепкий, тугой. Все закладывали в большие каменные бочки или такие каменные ванны. Иногда на дно клали слой всяких пряных ароматических трав, чтобы получить дополнительные вкусы. Ну, выбор их тоже был не очень большой, но кое-что туда укладывали. Сверху вся эта ужасная каша накрывалась тяжелой каменной плитой, таким как почти жерновым. И все это оставляли на солнце на несколько месяцев. Иногда на год, на пару лет. И вот этот гарум образовывался в виде жидкости, которая собиралась над этим прессом, над камнем, постепенно выступала наверх. И он там созревал, как-то выстаивался, постепенно становился прозрачным, осадок постепенно опускался на дно. Можно считать, что это был соус из гнилой рыбы. Ничего подобного. Это не гниение. Это не разложение исходных ингредиентов, прежде всего вот этих там рыбьих внутренностей. Это именно ферментация, это расщепление рыбной массы, вот этих белков, под действием желудочного сока и ферментов, которые содержались в самой же пищеварительной системе рыбы. Она как бы сама себя переваривала. В какой-то степени это похоже на знакомые нам вещи. Вот, например, был процесс, изобретенный гораздо позже, в XIV веке, на другом конце Европы, ни в какой ни в Греции, ни в Италии, а в Голландии. Там, если помните, мы про это подробно рассказывали, люди научились солить прямо в море свежепойманную селедку. У этой истории есть свой герой, свой изобретатель. Считается, что это рыбак по имени Уильям Бакельс, ну, или, может быть, в других вариантах Вильям Бекельзон. Еще там есть миллион вариантов произнесения его имени по-английски, по-голландски, так-сяк. Секрет был в том, что рыбу, вот эту самую селедку свежепойманную, прямо в море, не довозя до берега, потрошили, но оставляли некоторые строго определенные части внутренности, а именно печень, поджелудочную железу, там еще чего-то, и укладывали в бочку, солили и запускали в этой бочке процесс ферментации селедки, который давал совершенно волшебный результат. Так что, по всей видимости, селедка солилась в чем-то, вот в этом соке, который там в бочке образовывался, который отдаленно, в общем, напоминал в том числе этот самый гарум. Так что это родственные вещи. Опять говорю, послушайте наш выпуск про настоящую голландскую селедку, про то, как голландцы в XIV веке превратили ее из, в общем, довольно отвратительного продукта, который предназначен был всегда там для совсем нищих и несчастных, превратили это в изысканный деликатес с тонким неповторимым вкусом. Вся Европа стала это обожать и обожает до сих пор. Вообще голландская селедка – это одна из самых вкусных, пожалуй, на свете вещей. Кто один раз попробует, никогда не забудет. Вернемся к гаруму. Гарум – вещь очень-очень древняя. Еще в древней Месопотамии. Это вам не этрусский, и это не Древний Рим, и даже не Древняя Греция. Это больше 1700 лет до Рождества Христова. Очень давно. Тогда был известен соус. Ученые и археологи считают, что его название звучало как сику. Его тоже готовили из рыбы, рыбьих внутренностей. Но они, насколько можно понять из записей на нескольких глиняных табличках, которые археологи нашли и расшифровали, этот процесс заключался в том, что это была ферментация под действием молочно-кислых бактерий. Звучит хитро, правда? На самом деле это описывается одним словом – квашение. Это была квашеная рыба. То есть это не что иное, как вот этот несложный довольно процесс, который происходит, когда готовятся там, не знаю, бычковые соленые огурцы или квашеная капуста или моченые яблоки. Вот именно так готовятся вот этим квашением еще некоторые известные нам продукты. тоже на другом конце света. Например, есть знаменитый скандинавский деликатес, который, говорят, остался еще со времен викингов, называется сюрстрёминг. Это квашеная балтийская селедка. Очень вонючая, с очень специфическим вкусом и ароматом. Не всякий человек может отважиться откусить маленький кусочек, но есть немало больших поклонников этого угощения, особенно в качестве закуски под хороший какой-нибудь аквавит, какими тоже Швеция и скандинавские страны очень славятся. Есть еще более экстремальный вариант у исландцев, еще дальше. Называется хаукартль. Это мясо гренландской акулы, которое там водится вокруг Исландии. Его сначала на несколько недель оставляют ферментироваться, закопав в землю или в яму, которую наполняют там специальным мелким гравием. И потом на несколько месяцев подвешивают и завяливают на открытом воздухе. Это акулье мясо содержит изначально довольно много аммиака, мочевины. И вот оно тоже при помощи этих довольно неприятных и агрессивных химических веществ как бы само себя переваривает. Это родственники гарума. Это нечто, что создает некоторый очень странный, особенный вкус в результате вот такой ферментации белков, которые содержатся в некоторых специальных сортах рыбы. Ну, что касается самого гарума, если возвращаться к нему, то со временем процесс его изготовления стал более сложным, и продукт стал таким более изысканным, я бы сказал, более щадящим. И в римские времена уже существовали всякие сложные смеси этого гарума с оливковым маслом, с вином, с фруктовыми соками, с пряными травами. И уже появилась специальная смесь, которая называлась «эногарос», то есть винный гарум. «Эно» – это вино, собственно. О том, какое значение в античной гастрономии приобрела эта странная и, в общем, довольно противная субстанция, можно судить по самым базовым, самым, что ни на есть, классическим трудам в истории мировой гастрономии. Вот, например, есть некто, кто считается самым первым классическим античным автором. Мы несколько раз его упоминали в разных текстах, в разных наших сериях. В его трудах, похоже, вообще содержатся основы мировой кулинарной мысли. Этого человека звали Маркус Гавиус Апициус. Ну, вот в более-менее русской традиции, в нашей литературе его принято называть Марк Габий Апиций. И это был такой легендарный гурман, обжора, повар и гастрономический мыслитель. Он жил в первом веке нашей эры, во времена императора Тиберия. То есть, собственно, он был современником Христа. Никто не знает точности, был ли такой человек в действительности, или это легенда, может быть, это какая-то группа единомышленников, какой-то коллектив соавторов, который сочинял все эти гастрономические байки и рецепты. Ну, так или иначе, вот этому Апициусу приписывают труд, который называется «De re coquinaria», то есть «О кулинарном искусстве». Он известен в нескольких очень древних фрагментарных рукописях. Более-менее полный текст появляется там в 8-9 веке нашей эры, довольно поздно. Не очень понятно, подлинный или подделанный, то есть написанный впервые в это самое время. Ну, окей, давайте верить, что это античные труды. Хотя, в общем, наиболее широко распространенной считается версия, что никакого Апиция никогда не существовало, это все мистификация, что это какие-то более поздние обжоры и собутыльники так развлекались. Так вот, тем не менее, согласно этому сборнику рецептов, который в «De re coquinaria», гарум использовался очень широко. И он присутствовал совершенно не только там, где требовалось, казалось бы, соленость и острота, то есть там в мясных блюдах, в рыбных. Его не только к овощам, например, пресным каким-то добавляли, чтобы себя как-то развеселить, но, например, он участвовал в приготовлении даже сладких десертов из всяких фруктов. И вот там есть рецепты таких компотов, как бы таких отваров из груши, из айвы, из абрикосов, и там везде есть гарум. То есть мы можем уверенно говорить, что это был совершенно универсальный такой эликсир, который использовался для усиления вкуса. Усиление довольно часто происходит тогда, когда соединяются какие-то контрастные вкусы. Ну, самый простой пример – это соленая карамель. Да, казалось бы, где карамель сладкая-сладкая. А почему она становится вкуснее, если добавить ей немножко соли? А становится. Так устроены наши вкусы. Тем не менее, процесс приготовления гарум был довольно таким травматичным. Все-таки вокруг стояло ужасное вонище, поэтому фабрики, где производился гарум, их выносили за пределы городов, куда-нибудь на пустынный морской берег, тем более, что там было изобилие и рыбы, и морской воды, можно было там на свободном месте установить большие эти самые каменные ванны. Самый знаменитый гарум античных времен изготавливали в Бетике. Бетика – это древнеримская провинция, которая находилась на территории современной Испании, на самом юге Пиренейского полуострова, там, где вот нынешняя Андалусия с прилежащими частями Стремадуры и даже часть португальской нынешней провинции Алентежу. Там добывали много тунца, потому что тунец мигрировал через Гибралтарский пролив из Атлантики в Средиземное море в другой сезон обратно. И вот этого тунца, ну, точнее, отходы тунца, внутренности, икру, жабры, кровь, глаза, все это очень ценилось. Вот это все использовали для производства высококачественного гарума. Еще большие производства гарума археологи находят на северном побережье Африки. На территории современного Алжира, например, есть несколько мест, где остатки прям такого могучего производства. Еще известно производство гарума в Помпеях. Это город на юге Италии, вот тот самый, который был сожжен, погребен под пеплом во время извержения Везувия, и там сохранилось несколько изображений специальных амфор для хранения гарума. На фресках и на мозаиках просто видны эти амфоры. Понятно, что для гарума, потому что они изображены прямо с этикеточками, такими как бы с надписями, которые на боку у них были. Эти амфоры, они называются урсеи, совсем маленькие, бывают несколько сантиметров в высоту, ну, максимум, скажем, полметра в высоту, с длинными горлами, со специальным носиком, точнее, с такой вытянутой губой, которая не давала проливаться буквально ни капли содержимого. Все это очень похоже на флаконы для дорогих духов. И по всему видно, что гарум был очень дорогой жидкостью, чтобы не сказать драгоценной. Тем не менее, он был распространен очень широко. Существовали более дешевые простонародные вариации. Отдельно продавался осадок, который образуется при выдерживании этого самого гарума. Отдельно пытались сделать какой-то эрзац из менее экзотических продуктов. В общем, все это время потребляли довольно широко. Между прочим, теперь историки считают, что гарум обходился не только в прямом, но и в переносном смысле довольно дорого древним римлянам, потому что он буквально заставлял их платить собственным здоровьем. И в самом Риме, и в колониях гарум мог служить переносчиком всяких вредных кишечных паразитов. Ну, грубо говоря, глистов самых настоящих, в частности, рыбьего ленточного червя. Это очень неприятная вещь, которая может поражать пищеварительную и нервную систему человека. Ну, в общем, все это благодаря гаруму плодилось. Но давайте запомним главное. Во времена Римской империи гарум не был просто соленой жидкостью, не был просто рассолом или там ароматизированным рассолом, который там как-то улучшали, экзотически ароматизировали или чем-нибудь таким. Нет. Он использовался не для этого. Ценился не его сильный вкус, а его неожиданная способность обострять, подчеркивать, как бы развивать другие вкусы. Это был вот тот самый эликсир, который позволял раскрывать вкус других продуктов, с которыми он использовался. Любых продуктов. От жареной козлятины до вареной брюквы и до там засахаренных абрикосов, как мы это видели у Апициуса. Через минуту продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать, тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать суть еды вместе. Мы с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. У меня теперь ведь есть довольно большой YouTube-канал. Канал Сергея Пархоменко. Кстати, подписывайтесь. Грех было бы его не использовать и тут. Я постепенно буду двигаться к исполнению этой мечты. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформах Patreon или Boosty. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает суть еды. А для тех, кто в России, Boosty как раз и предназначен. Подпишитесь на Patreon или на Boosty. И за себя, и за того, кто, может быть, и хотел бы нам помогать, но теперь не может, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды или boosty.to/SergeyParkhomenko. Обе ссылки есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Надо сказать, что вообще вся эта эпопея с гарумом – это не единственная попытка человечества найти универсальный эликсир вкуса. И я бы тут напомнил еще одну блистательную историю. На сей раз она связана с совсем не такими далекими временами и не с такими далекими странами, а связана она с Францией. И связано с человеком, о котором пора еще раз вспомнить, он время от времени появляется в наших рассказах. Его звали Жорж Огюст Эскофье. Эскофье был такой Менделеев от гастрономии. Он был не просто очень талантливый повар, он был не просто изобретатель огромного количества рецептов, которые теперь, собственно, и составляют высокую французскую кухню. Он организовывал, он классифицировал. Он создал такую периодическую таблицу рецептов, когда, понимая принцип того, что из чего можно приготовить, можно эти рецепты создавать все новые и новые, правильным образом сочетая уже известные продукты, известные вкусы, известные технологии и так далее. Он учил поваров понимать, как рецепты переходят из одного в другой, как можно один обогатить чем-то новым и превратить во что-то совсем особенное. Он жил не так давно. Он родился в 1746 году, а умер в 1935. Ничего особенного, меньше 100 лет тому назад. Большая часть его работы пришлась на работу в Монако. Он работал во всяких роскошных отелях, работал в ресторанах при дорогих казино, создавал знаменитую буржуазную, роскошную французскую кухню. Его предшественником считается Мари-Антуан Карем, который систематизировал вот истоки французской кухни гораздо раньше, в 20-30-е годы 19 века, в пушкинское время, так сказать. А Эскофье вот это конец 19 века, первые два десятилетия 20-го, когда он, собственно, все систематизировал, модернизировал, профессионализировал и, собственно, сделал французскую кухню самой известной во всем мире. Он даже саму работу поваров на кухне тоже сумел реорганизовать и систематизировать. Потому что он разработал и внедрил концепцию кухонной бригады. Раньше на больших кухнях, каких-нибудь замках, королевских дворцах или вот больших ресторанах при больших отелях готовили, что называется, толпой. Масса народу толклись у одной большой плиты или там бегали между больших столов от полки к полке, от стеллажа к стеллажу, стучали ножами, дрались за каждую кастрюльку. А Эскофье придумал разделить работу по специальностям, создать такой конвейер и на каждом посту этого конвейера поставить своего мастера. Вот один он по овощам чистит, режет, другой варит все, что надо варить. Третий жарит все, что надо жарить. Еще один, может быть, самый главный, работает с соусами, с приправами. А кто-то украшает, а кто-то сервирует, а кто-то хлеб печет, а кто-то десерты. изобретает. Ну и дальше пришлось ему создать такой специальный кодекс взаимодействия этих людей, взаимоотношений между ними, кодекс поведения на кухне. Даже форму поварскую он усовершенствовал, и образ идеального шефа на высокой кухне – это такой офицер, такой капитан на капитанском мостике. Чистый, дотошный, не пьющий, не курящий, ни на кого не кричит, наводит порядок, всем раздает команды. Так вот, Эскафье поднял на позицию высочайшего искусства умение варить бульон. Он с ним, с бульоном, обходился как с основой кухни. Он говорил, что без бульона вообще ничего нельзя приготовить. И бульон стал в его системе основой большинства соусов. Не только супов, но и вообще большинства блюд. А соусы оказались душой высокой французской кухни. В них содержался как бы ее смысл в концентрированном виде. И вот настоящий французский бульон, такой, который Эскафье создал, разработал, усовершенствовал, отточил, прославил, это сложное и тонкое изобретение. Там говядина или телятина, иногда смесь их, обязательно кости, иногда курица. Там овощи, морковка и всякие другие коренья, лук, лук-шалот, сельдерей. Иногда все это надо еще предварительно обжаривать или запекать. Дальше травы, петрушка, тимьян, лавровый лист. Бывает, что грибы еще добавляются. Потом всякие специи, всякие разные виды перца, соль обязательно. Все это варить надо долгими часами, меняя температурный режим на разных этапах, тщательно выверяя очередность закладки всех этих продуктов. А некоторые надо вынимать на полдороги, иногда еще подливать туда что-нибудь дополнительное, какое-нибудь вино или уксус, или что-нибудь спиртное еще. И этот бульон почти никогда не употребляется сам по себе. Даже в супе он играет вовсе не основную роль. Строго говоря, он сам не является блюдом. Он сам не является пищей. Смысл этого всего – выявлять, усиливать вкусы и вообще характер того, что потом при участии этого бульона будет приготовлено. Или подчеркивать ценность того, что будет окружено соусом, который, в свою очередь, будет сделан на основе этого бульона. Эскафье и его последователи французские дальше в течение вот тех 100 лет, которые нас от Эскафье отделяют, довели бульонное искусство буквально до совершенства. И как бы они были поражены, если бы узнали, что самым изысканным, самым тонким, самым совершенным эликсиром вкуса, который способен стать основой действительно настоящих гастрономических чудес, стал бульон, изобретенный на другом конце света и совсем на их бульон не похожий. Это японская штука. Называется даши. Ингредиенты такие. 3 литра чистой холодной воды. И еще полстакана чистой холодной воды. Отдельно. 20 грамм сушеных водорослей комбу. 80 грамм сушеных хлопьев из тунца. Называется кацуобуси. И все. Даже соли нет. Способ приготовления. Налить в кастрюлю 3 литра свежей холодной воды. Положить сушеные водоросли комбу. Если у вас маленькая кастрюля, вы варите меньше, чем 3 литра, то надо дать время комбу размокнуть. Зимой, в холодную погоду, на это потребуется примерно 1,5 часа. Летом, в теплую погоду, минут 20 или 30. Если вы используете большую кастрюлю, ну, действительно, 3 литра воды, можно сразу начинать варить, потому что комбу успеет размокнуть, пока вода нагревается. Итак, нагреваем кастрюлю до тех пор, пока вода не достигнет точки кипения. Выключаем сразу, как только появляются маленькие пузырьки. Если оставить комбу кипятиться слишком долго, то он разварится и все испортит. Вот в этот момент надо долить в эту только что закипевшую кастрюлю еще полстакана холодной воды, чтобы температура упала чуть ниже 100 градусов. Сразу после этого добавить сушеные рыбные хлопья кацуобуси, Когда эти хлопья опустятся на дно кастрюли, удалить поднявшийся на поверхность осадок, такую пену от них. После этого немедленно отвар процедить с помощью хлопчатобумажной ткани. Ичибан даши готов к употреблению. Вот этот ичибан даши, ичибан означает первичный. Это базовый бульон японской кухни. Кстати, у нас тут проблема лингвистическая тут же образовывается, та же самая, что и с суши. Суши или суси – вечный спор, помните? А вот тут, значит, даши или даси. Ну, раз мы предпочитаем суши, давайте останемся в рамках той же логики, будем говорить даши. Даши отличается от европейских видов бульона тем, что в нем не используются никакие сложные, никакие многочисленные ингредиенты, который надо варить долго. Тут раз и навсегда установлен самый короткий список из двух, максимум трех ингредиентов, но зато совершенно уникальных по своим качествам, и по той роли, которую им предстоит сыграть в создании этого эликсира вкуса. Каждый из этих ингредиентов, он очень тщательно подготовлен по сложной, буквально веками отточенной технологии. И в последний момент его обработка, то есть замачивание и короткое нагревание в простой воде без всяких добавок и специй, это предназначено для того, чтобы извлечь самую суть их вкуса. Чаще всего для приготовления даши используется сочетание всего из двух вещей. Комбу – сушеные водоросли и кацуабуси – сушеные хлопья из тунца. Ну, иногда в качестве ингредиентов используют еще грибы шитаки, сушеные на солнце, или нибоси. Это такая мелкая сушеная рыбешка. В зависимости от того, что используется, получается или ичибандаши, то есть вот тот самый первичный бульон, который мы выше разглядывали подробно. Еще бывает нибандаши, то есть вторичный бульон. Его варят, собственно, из остатков первичного. Варят подольше. Получается более резкий, более грубый вкус, но тоже вполне, вполне изысканный. Нибоси даши – это вот из мелкой рыбешки. Он более сильный по вкусу. В нем есть немножко горечи. Используется для мисосупа часто и для всяких других супов, в которых будет использована там соя, овощи, всякое такое. Сёдзин даши – это с грибами шитаки. Он предназначен для некоторых сложных супов, для блюд с лапшой, вроде рамена, чего-нибудь такого. Ну и, наконец, есть совсем примитивный, просто из одних водорослей, комбу даши. В нем вообще ничего, кроме водорослей, нет. Японцы потратили буквально века на то, чтобы довести до совершенства этот рецепт, оценить его по-настоящему, научиться его использовать во всей своей кухне. Известно, что первые следы этого отвара из водорослей появились в японской кухне еще во времена дзюмон. Это самая ранняя культура человека на японских островах, которая известна археологам. Эпоха раннего земледелия. По большому счету, это еще времена охотников и собирателей. Считается, что первые следы очень древние. Больше 10 тысяч лет тому назад. А кончилась она примерно там в 3-4 веке до нашей эры. Вот уже тогда использовали какие-то варианты бульона с использованием водорослей и рыбы. К 7 веку нашей эры уже можно говорить о существовании почти современного даши, в котором используются эти самые водоросли комбу и эти самые хлопья кацуабуси. Дальше он был усовершенствован, стал, собственно, самым вот этим незаменимым ингредиентом. Два главных элемента. Что это такое? Значит, комбу. Что такое комбу? Это водоросли, собственно, ламинария. Они довольно широко используются в разных кухнях Юго-Восточной Азии. Совсем не только в Японии. Можно найти их и в китайской кухне. Можно, кстати, и в исландской. На другом конце земли там тоже растет ламинария. Другие, правда, совсем ее виды. Водоросли такими длинными лентами, примерно шириной с ладонь, растут. Они прикрепляются к дну и вот вертикально колышется в водном потоке. Некоторые из них нам хорошо знакомы. Это та самая морская капуста, которую любят там и корейцы, и жители, скажем, российского Дальнего Востока вполне употребляют ее с удовольствием. Там есть примерно видов 20 разных съедобных этих водорослей ламинарий. Но, конечно, не все используются для того, чтобы получить вот этот вот классический комбу. Эти сорта растут вокруг острова Хоккайдо, самого северного и холодного острова японского архипелага, ну и еще в прилегающей северной части острова Хонсю. Это самый большой, самый густонаселенный остров. У авторов древнейших из дошедших до наших дней толковых словарей, это словари китайских иероглифов, такая древняя китайская энциклопедия, которая называется «Эрия», считается, что это там третий, максимум второй век до нашей эры. Некоторые думают, что этот проект вообще был придуман и осуществлен под управлением самого Конфуция. Так вот, там упоминаются уже съедобные морские водоросли, и, судя по описанию, это как раз вот эти ламинарии и есть. Сказано, что вот такая штука растет в воде, напоминает шнур или веревку. И позже тоже есть эти упоминания. Ну вот, второй ингредиент называется кацуабуси. Это хлопья из тунца. Используется тунец породы бонито, или еще его называют скипджек, или полосатый тунец. Не самый крупный. Можно использовать, наоборот, крупную макрель. Она встречается в японской кухне в самых разных обличьях. Традиционно это выглядит очень сложно. Берут этого самого бонито, разделывают, потрошат, обрезают жирное брюшко, оставляют такое вот совершенно идеально вырезанное филе и укладывают его в корзину и томят на медленном огне при температуре чуть ниже кипения. Опускают эти корзины в большие чаны с горячей водой в течение часа, полутора, в зависимости от размера. В старые времена еще была предварительная процедура, когда после отваривания все это складывали в такие круглые корзины, ну вот примерно как те, в которых в китайских ресторанах и в японских варят на пару всякие пельмени. И вот, значит, стопки этих корзин ставили над дровяным костром, и вот на дыму это все выдерживалось несколько часов для дальнейшей ароматности. Ну, впрочем, в современных условиях эта процедура не очень уже используется, только есть буквально пара фабрик, которые применяют эту старинную технологию. Ну вот, потом удаляют кости, филе это коптят, долго коптят, месяц коптят, с использованием дуба, бука, всяких разных других опилок. Коптят 5-6 часов в день, потом снимают, оставляют остыть, влага выступает на поверхность, обтирают, снова коптят. И вот этот цикл повторяется раз 12-15. И в итоге получаются такие продолговатые штуки, которые, ну вот если постучать, они просто издают такой почти металлический, а уж как минимум деревянный звук. Но зато на разрезе, точнее не на разрезе, а на разломе, они выглядят полупрозрачными, приобретают такой очень глубокий красный рубиновый цвет. И дальше это строгают таким специальным инструментом, похожим на обыкновенный плотницкий рубанок. Только у него внизу ящичек, куда, собственно, падают эти соструганные опилки, собирают, упаковывают и отправляют в торговлю для приготовления этого самого даши. В общем, несмотря на всю вот эту безумную сложность изготовления, на последнем этапе, когда это все нужно просто, ну, фактически размочить и настоять. Почти как чай. Это варится-то чуть-чуть. Это очень простая вещь, необыкновенно лаконичная, в отличие, скажем, вот от знаменитых французских бульонов из Кафье и всех его последователей. Но там есть какой-то секрет. Там есть какая-то тайна. И вот эту тайну раскрыл совершенно конкретный человек. И известен момент, когда это произошло. И известно, как он это сделал. Этого человека Звали Кикунае Икеда. Он был искренний, страстный поклонник традиционной японской кухни и вот этого ее центрального элемента даши. В начале 900-х годов, когда было идентифицировано только 4 базовых вкуса, про которые мы говорили, кислый, сладкий, горький и соленый, этот икеда исполнился уверенности, что с помощью этих 4 вкусов невозможно описать вкус этого таинственного бульона. Он не составляется из этих 4 основных вкусов. И вот икеда изучил химическую структуру этого отвара из водорослей и рыбных хлопьев и нашел конкретное соединение, которое отвечает за этот вкус. Он установил, что эти водоросли исключительно богаты аминокислотой под названием глутамат. Ну, звучит не очень красиво, не самое привлекательное название для вкуса. И он тогда придумал слово «умами». Просто выдумал его, этого слова раньше не было. Было другое японское слово «умаи», которое, собственно, переводится примерно как «вкусность», «вкусовая привлекательность». Результаты своего исследования Икеда опубликовал в 1909 году. И статья была опубликована в довольно скромном научном журнале, в журнале химического общества Токийского университета. Занимала она неполные 16 страниц. Называлась очень непретенциозно. Она называлась «Новые приправы». Все очень скромно. Вот этот глутамат... Точнее, правильно его назвать будет глутамат натрия. Это натриевая соль глутаминовой кислоты. Вообще в живых организмах содержится, как считают современные ученые, примерно 300 разных аминокислот. Только 20 из них входят в состав белков. Глутаминовая кислота – одна из самых распространенных, которые входят в состав белков. И забегая вперед, скажем, что вот этот факт, это отличный ответ тем, кто утверждает, что глутамат – это что-то такое очень искусственное, чисто химическое, чужое, противное человеческому организму, которое способно только вред нанести. На самом деле нет. Вернемся к Икеде, к японцу. Он первоначально работал над сугубо практической проблемой, над проблемой концентрации вкусов и обезвоживание разных продуктов, высушивание их промышленным способом. Это то, что в конце концов, кстати, привело к созданию, например, бульонного кубика. И Икеда пытался удалить воду из водорослей совсем-совсем, очень эффективно их высушить. Потом перешел к обезвоживанию не самих водорослей, а отвара из них, то есть, собственно, вот этого самого даши. И изучал, собственно, что там в нем содержится и что отвечает за какой вкус. И вот в этот, собственно, момент и обнаружил этот самый концентрат умами. Немножко подробнее про него. Он точно стоит того. Считается одним из 3 величайших японских изобретателей. Японцы очень любят свои изобретения и считают, что 3 главных, которые прославили японскую нацию, это изобретение искусственного жемчуга, изобретение современного ткацкого станка и изобретение вкуса умами. Вот он один из 3. Он, в общем, из довольно зажиточной семьи. Он был сыном человека по имени Харунае Икеда, а тот был управляющим крупного землевладения недалеко от Киото. Отец его был очень прогрессивным, образованным человеком по своему времени, очень заботился об образовании детей и в какой-то момент оставил свое хлебное место. И вместе с сыном, с этим Кикунае, которому было всего 9 лет, переехал в Токио и отправил его изучать английский язык в частной школе. И тот довольно глубоко занялся английским и вообще собирался быть профессиональным переводчиком. Потом семья вернулась в Киото, потом переехала в Осаку. Там они довольно долго искали лучшей жизни, потому что их положение как-то довольно сильно надломилось. Когда смелый папа ушел из управляющих, то не очень понятно было, чем им жить. И ребенок увлекся химией и пошел в Осакскую городскую лабораторию гигиены в качестве просто ассистента, лаборанта. Там сумел получить государственную стипендию. И переехал опять в Токио, чтобы получить место на химическом факультете императорского университета. Теперь это, собственно, Токийский университет. Потом он после окончания учебы несколько лет там преподавал, а потом, вот это очень важная вещь, уехал в Европу и учился за границей при финансовой поддержке правительства Японии, между прочим, начиная с 1899 года, учился в Германии в Лейпцигском университете по специальности физическая химия. Его учителем был, между прочим, Вильгельм Оствальд, впоследствии Нобелевский лауреат по химии. И Икеда, приехав туда, впервые оказавшись в Европе, вообще не очень много японцев оказывались в Европе в те времена, он был удивлен просто физическими размерами людей, которые его окружали. Японцы были тогда очень низкорослой нацией. И историки считают, что это было обусловлено довольно скудным и однообразным питанием японцев. И вот Икеда оглянулся вокруг и увидел, что едят европейцы. Они едят очень много разного. И он там, в Германии, первый раз попробовал помидоры, спаржу, сыр хороший, выдержанный, мясо правильно жареное. Первый раз всего этого попробовал в Германии, будучи человеком совсем не нищим, надо сказать. Но все это было ему раньше практически незнакомо. Но уж точно он там жареной говядины и жареной баранины особенно в своей жизни не видел. И вот там впервые, как он писал потом в своих воспоминаниях, ему показалось, что в некоторых продуктах есть какой-то особенный вкус, помимо признанных всеми. Помимо сладости, вот этой кислости, солености и горечи, есть что-то еще. Потом напоследок Икеда еще успел в Англию съездить, там немножко поучиться. В 1901 году вернулся в Японию, стал профессором императорского университета, стал заниматься там физической химией. И там перешел обратно на свою любимую японскую еду. И надо сказать, что за время отсутствия в Японии его вкус обострился и обогатился некоторыми новыми вот этими европейскими впечатлениями. И когда он попробовал снова этот самый даши и разные блюда на его основе, ну, рамен, например, лапшу всякую, и сравнил свои впечатления с тем, что он пробовал в Европе, он понял, что там тоже есть что-то особенное. У него, видимо, была очень хорошая память на вкусы. Это, между прочим, важнейшее качество для любого высококлассного дегустатора. Дегустатор обязан держать в памяти тысячи тонких вкусовых оттенков и уметь вспомнить, когда, при каких обстоятельствах он уже испытывал похожие вкусовые впечатления. На этом построена работа любого сомелье, который умеет, он сам говорит, что умеет, различить сотни разных вин, и любого дегустатора тоже на этом. И вот Икеда вспомнил особые оттенки, очень настойчивые, вот от помидоров, от спаржи, от жареного мяса, от сыра, обнаружил их снова в этом самом японском бульоне и понял, что это не описывается кислым, сладким, острым, соленым, горьким. И вот, собственно, тогда все и произошло. И вот в своих воспоминаниях, они появились в 1933 году и опубликованы были в книге японского историка науки Такухея Камитаки. Книга называлась «Жизнь – это химия». И вот там интервью Икеды, где он говорит, в 40-м году Мейдзи, есть такая манера считать календарь годами очередной исторической эпохи в японской традиции. Вот, в 40-м году Мейдзи, это по-нашему 1907 год, моя жена купила пучок хороших водорослей на ярмарке продуктов в Ганикай. Я думал, что хотя химическая промышленность производит множество красивых пигментов, радующих глаз, и ароматов, радующих обоняние, продукты, которые удовлетворяют вкусовым ощущениям нашим, встречаются редко, за исключением сахарина, сомнительного подсластителя. Больше успехов у химии особенно и не видно. Я чувствовал, что исследование основных вкусов и основных вкусовых компонентов могло бы помочь восполнить этот недостаток. Я отнес водоросли в лабораторию, сделал фильтрат, удалил неорганические соли. Но вкусовое вещество все еще оставалось в остаточной концентрации. Попытки разделить вкусы различными способами тогда не увенчались успехом. Поскольку в то время я был слишком занят другими исследованиями, чтобы продолжать этот эксперимент за пределами своей профессиональной сферы, я решил временно его приостановить. В следующем году, в Мэйдзи 41-м, я прочитал статью доктора Хиидзу Мияки в журнале «Восточных исследований», в которой он объяснял, что хороший вкус способствует перевариванию пищи и в конечном итоге повышает ее питательность. Я также был одним из тех, кто был обеспокоен недоеданием в стране и долгое время думал о том, как мы можем помочь, но не смог придумать никакой хорошей идеи. Только со временем, прочитав эту статью, я пришел к выводу, что создание хороших и недорогих приправ сделает даже скудную еду вкусной, а значит, более насыщающий. То есть это путь к достижению цели. Я решил возобновить исследования, которые приостановил в прошлом году. Короче говоря, вы видите, что этот икеда в Японии 1907-1908 года пытается выдумать что-то, что просто спасет его народ от голодухи. В Японии тогда была эта проблема. И были японские патриоты, которые задумывались над этим. И вот он нашел этот глутамат. Икеда был хоть и университетский профессор, но человек явно не лишенный коммерческого таланта и энергии. Он моментально сообразил, какое сокровище у него оказалось в руках. И он занялся коммерциализацией этого основного элемента умами, глутаминовой кислоты в форме приправы. Уже в апреле 1908 года он подал заявку на патент на метод производства приправы, основным ингредиентом которой является глутамат. И вскоре получил одобрение этого патента на свое имя. Но еще до этого, еще не было патента, в мае 1907 года, он основал компанию, которая называлась Адзиномото. И поручил заниматься ею своего приятеля, с которым незадолго до этого познакомился. Его звали Сабура Суки Судзуки. Он был коммерсант, не очень успешный, надо сказать, до этого момента. Он с начала своих коммерческих занятий за не очень много лет умудрился два раза разориться. Один раз пытался торговать рисом через там трейдерскую контору на одной из токийских рисовых бирж. Другой раз пытался организовать производство йода для пищевых и медицинских целей. Оба раза предприятия были неудачными. Но вот Икеда ему поверил, он ему понравился. Он решил, что этому Судзуки просто не везет, а на самом деле он достаточно энергичный, ответственный менеджер. И он доверил ему все коммерческие операции со своим вот этим детищем. И впоследствии писал, что Судзуки стал для глутамата приемным родителем и воспитателем, который вывел его в свет. В конце 1908 года было развернуто экспериментальное производство. Глутамат синтезировали на основе пшеничной муки и крахмала. В 1909 году весной начались продажи. Была разработана первая фирменная упаковка. Такие маленькие стеклянные бутылочки с высоким горлом, с ярко-красной упаковкой. Они до сих пор очень ценятся на антикварном рынке в Японии в качестве сувенира. Их с удовольствием покупают, дарят. Вот эти самые первые красные бутылочки. Появилась торговая марка Адзиномото и лозунг Адзиномото «Эликсир вкуса». Вот тогда эти слова первый раз были произнесены. Объем постепенно увеличивался. Довольно агрессивная рекламная кампания началась. Были сделаны плакаты с домохозяйкой в фартуке, очень узнаваемой. И все это публиковалось в газетах, все это развешивалось по улицам, все это выкрашивалось в виде трафаретов на тротуарах. Вот этот метод в Японии тогда уже был хорошо известен, известный жителям современных городов. И вот к 1910 году стали производить уже несколько десятков тонн. Объем продаж достиг 400 тысяч йен. В 2014 году построили большую фабрику, Кавасаки, чтобы расширить производство именно этого вещества. Ну, а дальше случилась Первая мировая война, и это все привело к тому, что спрос резко повысился, объем продаж превысил 1,5 миллиона йен к 2018 году. Сегодня головной офис этой корпорации расположен в Токио, в районе Тюо, и по состоянию на, скажем, 22-й год, вот когда появились последние данные, работает там 35 тысяч человек. Предприятия и представительства есть в 36 странах мира. Годовой доход сегодня сильно превышает 10 миллиардов долларов этой компании. А ежегодное потребление глутамата в мире достигло 200 тысяч тонн. 200 тысяч тонн приправы, которые используются, в общем, в аптечных количествах. Никто не сыпет ее никуда килограммами. Довольно быстро было установлено, что на самом деле у людей на языке есть рецепторы глутамата. И этот белок в пище существует совершенно не зря. Он существует там, потому что человеческий организм распознает его как показатель присутствия других белков, прежде всего мяса. Вот это очень важно понимать, что это не вкус самого мяса. Это показатель того, что мясо тут есть. То есть человек таким образом научился с течением эволюции распознавать ценную еду. Надо сказать, что другие вкусы, они тоже зачем-нибудь. Например, человек при помощи сладкого вкуса распознает присутствие в пище особо питательных веществ, углеводов, сахаров. А при помощи горького вкуса, наоборот, получает сигналы о том, что, может быть, эта еда плохая, опасная, может быть, ядовитая, может быть, просто испорченная. Вот в этом эволюционный биологический смысл вкусов. Они рефлекторно на бессознательном уровне передают человеку некоторую важную для него информацию. Вот за этим нужен язык со всеми его вкусовыми сосочками, которые позволяют эти вкусы распознавать. А вот в японской гастрономической литературе все это описано как-то очень поэтично. Там принято использовать такую метафору, что умами, собственно, вкус, пятый вкус, который создан этим самым глютаматом, это как нотная бумага, строчки, которые держат музыку. То есть можно написать разные мелодии разными нотами, ноты выстроятся в правильном порядке. И вот на фоне этого вкуса, на фоне этих нотных строчек, можно создавать разную музыку. Из соленого, сладкого, кислого, горького, и все эти вкусовые ноты соберутся в какую-то совершенную мелодию. Конечно, и после икеды исследования продолжились, и они продолжаются до сих пор, и было установлено огромное количество всяких дополнительных сведений, дополнительных тонкостей. Например, выяснилось, что умами определяется присутствием не только глютамата. А это теперь уже общий термин, который описывает на самом деле действие целой группы разных веществ, которые очень хитрым способом взаимодействуют между собой. Прежде всего, вместе с глютаматом там работают такие нуклеотиды под названием инозинат и гуанилат. Тоже разные варианты, там солей, натрия и калия. В 2013 году был открыт этот инозинат, гораздо позже, в 1957 году, гуанилат. И описание действия этого комплекса выглядит теперь так. Водоросли комбу имеют самый высокий уровень глутамата из всех продуктов питания в мире. Хлопья из тунца и мелкая сушеная рыбешка, классические партнеры комбу при варке бульона даши, содержат много инозината. А сушеные грибы шиитаки – гуанилата. И эти вещества создают, встречаясь в одном бульоне, в одном отваре, в одном блюде, на одном языке, они создают мощный синергетический эффект. То есть, когда два источника умами соединяются вместе, вкус умами очень усиливается. Получается результат, который превосходит простую сумму двух ингредиентов. Вот ичибан даши, первичный этот самый бульон из двух элементов, возникает благодаря синергетическому эффекту от глутамата из водорослей и инозината из рыбных хлопьев. И вот это заставляет нас ощущать вкус умами в этом нехитром бульоне в 8 раз сильнее, чем количество настоящего вещества глутамата, которое там есть. Еще было показано, что некоторые из этих традиционных элементов бульона даши передают особый оттенок, который называется какуми. Какуми переводится как такая сердечность, вкусовая теплота, насыщенность вкуса, богатство вкуса. Опять, это не собственно вкус. Это усиление его при определенном сочетании. И вместе теперь уже с пятью основными вкусами, сладким, кислым, соленым, горьким и умами, какуми добавляет нечто такое, отчего эти пять вкусов становятся сильнее, живут дольше на нашем языке и делаются как бы более полным. Кстати, такой эффект есть у самых разных продуктов. Например, вот этот самый эффект какуми, продление вкуса и наполнение вкуса, это свойство самого обыкновенного чеснока. И оказывается, что мы любим чеснок неспроста, а вот именно за эту удивительную способность. Конечно, всемирный коммерческий успех умами очень продвинулся, рванул вперед после Второй мировой войны. Вообще война, которая потребовала очень больших усилий, чтобы накормить огромное количество людей, прежде всего колоссальные армии, в условиях дефицита самых простых ключевых продуктов и явно очень небольшого разнообразия того, что можно было этим армиям предложить. Война очень стимулировала всякие инновации, всякие эксперименты в продовольственной индустрии всего мира. Это хорошо известный эффект. В случае с умами он очень ярко проявился. И вот эта проблема, что еда должна быть хотя бы минимально разнообразной. Она должна, ну, что-то такое в себе содержать, даже если это однообразная вареная брюква. Опять и опять. Эта проблема во время войны очень остро ощущалась разными государствами, правительствами, которые заботились о питании своих армий. К концу 50-х годов, то есть вскоре после войны, в общем, пищевые компании в мире, крупнейшие, сильнейшие, поняли, что они очень нуждаются в специальных лабораториях вкуса и что им бы надо научиться создавать искусственные усилители и вообще создавать искусственные гастрономические впечатления. В 1947 году было опубликовано исследование, которое провела очень крупная американская компания General Foods Company, которая как раз славилась тем, что они изучали статистическим научным образом мировой продовольственный рынок. Вот они предсказали, что вскоре почти все натуральные ароматизаторы будут так или иначе синтезированы химическим путем, и любой вкус, фактически неотличимый от настоящего, можно будет придать любому субстрату, любому веществу, которое вы предлагаете человеку съесть. Открылся целый поток новых марок, новых вкусов, новых ароматов, всяких форм и воплощений. Появились многочисленные там бульонные кубики, всякие сухие смеси, основы для соусов, готовые блюда для быстрого разогрева, то, что вот американцы, канадцы называют TV-dinners. То есть еда для употребления перед телевизором во время футбола, которую можно быстро разогреть и вот из той же упаковки как-то быстро схлебать. И всякие приправы в пакетиках с мясным вкусом, таким вкусом. Туда же двинулась ресторанная индустрия. Прежде всего, конечно, индустрия быстрого питания. Она не могла бы существовать без глютамата натрия в таких количествах и без всяких искусственных мясных ароматизаторов. Но и серьезное, хорошее, высококлассное ресторанное производство тоже мимо не прошло, потому что в самом лучшем ресторане вы наверняка обнаружите, что большая часть соусов происходит из порошка. Ну, основа, во всяком случае, этих соусов происходит из порошка, который повар добывает из большой пластмассовой банки или из большого мешка, в котором эти концентраты продаются. Глутамат натрия превратился в стандартную пищевую добавку, известную по всему миру под индексом E621 или аббревиатура MSG – моносодиум глутамат. Теперь никого не удивляет обозначение ее на этикетках чего угодно. Это может быть при любом продукте, в котором есть белки и протеины. Любые колбасы, любые мясные продукты, консервы, концентраты, соусы, овощные заготовки, что угодно. Там же и вот эти вот спутники глютамата, которые создают синергетический эффект. IMP, это инозинат натрия, или Е631. GMP, это гуанилат натрия, Е627. Вот они все вместе в разных пропорциях создают более гармоничный вкус, и разные компании экспериментируют, создавая более или менее удачные смеси из этих трех веществ, патентуют фирменные композиции. Разумеется, как только глютамат стал распространенной пищевой добавкой, получил коммерческий успех, начались обвинения его производителей и применителей в самых страшных грехах. Уже в 1957 году появились первые публикации о том, что вот британские ученые, конечно, британские, какие же еще, обнаружили, что вот мыши слепнут и страдают ожирением, если глутамат натрия в больших дозах вводить им в кишечник через зонд. В 1969 году появились новые результаты исследований, что вот глутамат натрия – это нейротоксичное вещество, вызывает широкий спектр реакций, временные головные боли, необратимые повреждения головного мозга. Как часто бывает в таких случаях, эти исследования и эти обобщения при первой же проверке оказались совершенно некорректными. Прежде всего выяснилось, что те, за кем исследователи наблюдали, для того, чтобы установить вот эти все вредные эффекты, эти люди знали, потребляют они глутамат или нет. Никакой слепой выборки там не было, никакой рандомизации исследований, никакой корректно построенной контрольной группы не было. И дальнейшие исследования показали, что подавляющее большинство людей, даже те, которые заявляли о своей чувствительности к этому самому глутамату, они на самом деле не испытывали никаких сложностей и не имели никаких этих симптомов, если они не знали, что в той еде, которую они едят, есть этот глутамат. Но главное обстоятельство другое, то, о котором мы уже говорили, что глутамат и, собственно, его основа, глютаминовая кислота, это то, что вырабатывается, в частности, человеческим организмом в естественных условиях в довольно больших количествах. Это важный человеческий белок. Это то, что совершенно не чуждо каждому из нас и живет у нас внутри. И вкус умами буквально рассеян вокруг нас, потому что на самом деле очень многое из того, что мы едим, его содержит. Но больше всего, конечно, вот эти водоросли, там 3000 миллиграмм глутамата на 100 грамм продукта. В сырах много. Вот больше всего в пармезане, например, 1200 миллиграмм на 100 грамм сыра. Ну, в разных других сырах тоже. В камте, в ракфоре, в обычном чеддере. Лишь бы был старый выдержанный сыр. В разных продуктах из сои полно. В соевом соусе, в бисопасте, во всяких соевых бобах. Кимчи, острая маринованная корейская капуста, содержит. Зеленый чай, 700 миллиграмм на каждые 100 грамм продукта. Всякая морская рыба и морские гады, прежде всего тунец, его родственники, скумбрия, макрель, ставриды, сардины, анчоусы. Мясо, обычные овощи, грибы, особенно шиитаки, кукуруза, сладкий горошек, чеснок, картошка, помидоры. Ну, в общем, полно. Так что даже если вы решите раз навсегда отказать себе во всем, в чем есть глютамат, и просто никогда не иметь дело с умами, то вам придется исключить из своего рациона половину того, что вы любите. Скорее всего, дело, конечно, обстоит довольно просто. Глютамат вреден, как вредно любое другое вещество, которое потребляется неумеренно. Если вы будете обжираться бесконечными гамбургерами в дешевом фастфуде, или если вы будете все время питаться супами из концентратов или какой-нибудь растворимой лапшой быстрого приготовления, у которой в одном отдельном пакетике вкус, а в другом отдельном пакетике запах, то ничего хорошего вам не будет. Во-первых, разжиреете, во-вторых, испортите себе желудок, а во-вторых, заработаете вот эти вот головные боли и прочие онемения членов. Разговоры о том, что глутамат вызывает какие-то особенные проблемы со здоровьем, вполне вероятно, так считают серьезные современные исследователи, объяснялось еще и просто предубеждениями на всякой расовой и социальной почве. Есть такой термин – синдром китайского ресторана. Он появился от того, что довольно долго, на протяжении многих десятилетий, может быть, на протяжении целого века, в частности, в Соединенных Штатах, к китайской пище относились с подозрением. И было принято относиться к экзотической азиатской кухне как к какой-то опасной, такой не очень чистой. И вот эта репутация, она повисла на глютамате. Хотя на самом деле, если кто-то обнаруживает какие-то проблемы после посещения особенно дешевого, такого туристического варианта китайского ресторана, то понятно, что там, в общем, еда не очень полезная. Это правда. Там много соли, там много сахара. Там лапша и рис в огромных мисках. Там просто обжирательство. Давайте отдадим себе в этом честный отчет, потому что стол в китайском ресторане, который весь заставлен какими-то тарелочками, мисочками с миллионом разных закусок, аппетитных соусов, все это очень располагает к перееданию. Ну да, ну будет у вас и тяжесть в желудке, и вообще головокружение, и на ноги вы не встанете из-за стола. Вот довольно долго синдром китайского ресторана считался принятым медицинским термином. И только, надо сказать, к концу 2010-х годов с ним начали расставаться. Кстати, в этом сыграла существенную роль та самая компания Ajinomoto, ведущий в мире производитель глутамата натрия, которая запустила компанию Redefine CRS. CRS – это, собственно, Chinese Restaurant Syndrome, синдром китайского ресторана. Вот, значит, переопределить, оправдать синдром китайского ресторана. Это была большая маркетинговая кампания, которая кончилась успехом и привела к тому, что авторитетнейшие словари, и онлайновые словари, и бумажные словари, в частности, например, Merriam-Webster, который издавал знаменитый словарь английского языка, они начали переписывать свои статьи о синдроме китайского ресторана. Если вы посмотрите это и в Википедии, в хорошей, в английской, французской, немецкой, такой заслуживающей доверия Википедии, вы увидите, что отношение к этому очень изменилось. Хотя до сих пор всякие дешевые издания любят всякие кликбейтные заголовки о том, что вот это все несет какую-то смертельную угрозу. Россия совершенно не прошла мимо этого. В июле 2013 года несколько, скажем так, мудаковатых депутатов Государственной Думы предложили законопроект, который сообщал, что вот нужно бороться с привыканием человека к потреблению глутамата натрия, и нужно, как на сигареты, наносить на пищевые продукты крупные надписи 30% площади на лицевой стороне, которые предупреждают о наличии глутамата натрия. Вот они, наверное, собирались на лицевой стороне помидора это нарисовать. Или на лицевой стороне гриба. Или на лицевой стороне куска сыра нарисовать вот это вот про глутамат натрия. Ну, к счастью, законопроект в тот раз был отменен, приостановлен. Ничто, конечно, не мешает ему появиться вновь. Один раз отклонили, запросто могут вернуть обратно. Ну, ничто нас, конечно, от этого не гарантирует. В общем, человечество, которое десятилетие, на самом деле уже который век, пытается отыскать этот волшебный эликсир вкуса. Такой гастрономический философский камень, ну или, я не знаю, философский соус, который бы позволил сделать гастрономические впечатления ярче, который бы позволил нам получить удовольствие даже от скудной, однообразной еды, накормить голодных, подарить новые впечатления, в том числе и избалованным, которым эти впечатления нужны. И вот эти поиски снова и снова приводили людей к очень похожим открытиям. Вот был гарум, драгоценный эликсир Римской империи. Там ключевую роль играла рыба, прежде всего, более-менее похожая на тунца, которая подвергалась этой сложной ферментации. А на другом конце света японцы через века изобрели бульон, отвар из водорослей и опять из ферментированной рыбы. И не какой-нибудь, а вот это вот более или менее похожий на тунца. Ничего вам не напоминает? Ну и туда же тухлая акула исландская и шведский сёрстрёминг. Все в одну кучу. А рыбный соус, вроде вот вьетнамского, тайского, этого ньокнама, такой важный для любой страны в Юго-Восточной Азии, это вы думаете, что? Это опять рыба, опять ферментация, опять мощный удар умами по нашим с вами вкусовым рецепторам. Вот так оно в мировой гастрономической цивилизации устроено. Снова и снова все взаимосвязано, закольцовано, перекрестно объяснено из века в век и на разных континентах. Ну, будем это распутывать дальше. Все эти узлы, будем погружаться в эти совпадения, которые опять и опять будут совсем не случайными. Вот такая история. Историй будет еще много, потому что мы опять начали разговаривать с вами тут про суть еды. Слушайте, пожалуйста, наши истории. Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Или в Бусти. Там теперь тоже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылки на Patreon и на Boosty в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, на TuneIn, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!